Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру мы раскажам, як праходзілі праваслаўныя ўрачыстасці з нагоды юбілею хрышчэння Русі. Паразважаем, чаму ў Менск на юбілей не прыехалі замежныя лідары. Даведаемся, чым скончыўся чарговы суд за сцягі ў Менску. І абмяркуем колер дахаў у беларускіх гарадах, а таксама паслухаем Алёну Свірыдаву па-беларуску. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, на якой мове павінны маліцца ў праваслаўных храмах у Беларусі. Тэлефануйце ў жывы эфір на вылкомаўскі нумар 651-42-04 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Лета з Ганнай Соус.
У Менску завершились урочистости с нагоды 1025-годия хрещения Руси. Адмыслоўцы означают, что это святкование пересягнуло урочистости тысячегодового юбилею. Подробности подае Галина Авакунчик.
Заключенные урочистости у Менску распачаліся хвостным ходом. По головных улицах столицы прошли несколько тысяч православных верников из разных городов Беларуси. Затем урочистая молитва, якая прошла на одной из найбуйнейших уличных пляцовок городу, на месте былого замчища, неподалеку от подмурков найдаўнейшей у Менску православной церкви. Подчас молитвы люди так само стояли у чергах, как поклониться православным святым на образах.
Куда стоите вы, какую чергу?
Кстати, вот мы даже не знаем, все спрашивают, что за очередь, куда, мы не знаем на самом деле. Вот говорят, к иконе. Я думаю, что в любом случае здесь люди собрались для того, чтобы поклониться святыне. Поприсутствовать все-таки на патриаршей службе не всегда удается.
Что для вас это?
Ну, вообще на территории Беларуси это впервые такое мероприятие подобное. И это как бы не каждый год такое бывает, и даже не в несколько десятилетий. И поэтому побывать на таком мероприятии очень большая и честь. И слава Богу, что Господь сподобил нас приехать сюда.
Вы из Минска здесь приехали?
Нет, мы из Жирович.
Подходы до места проведения урочистостей традиционно оховывали амапаўцы, але гэтым разом у цивильном одении. Яны проводили людей праз турнікеты и спраўджвалі змесціва сумак до кішэняў. Паводле розных ацэнак, удзел у святкаваннях у Менску ўзялі ад 30 до 50 тысяч чалавек. Сярод іх было багато людзей сталага веку, якім цяжка было трываць доўгі хросны ход і малітву на санцапёку. Так што шмат хто мусіў звертацца да лекараў хуткай дапамогі.
Мы мало шлі, ну жарка і давленне паднялася, паэтому.
Я сердечніцу, давленне паднялася, ўсё-ткі 4 часа і так, дастаточна. Пачувствовалі іменна праздник. Божья благодать, прямо сердце ликует от такой вот радости, что к нам патриархи, столько духовников приехало. Послушали проповеди, ну, с удовольствием побыли здесь.
Заключная молитва на Менском замчаще отбылась под кіраўніцтвам патриарха Московского Кирилла разом с шерагу вышэйшых гераархаў православной церквы. Гэткім чынам заключные імпрэзы сталіся найбольш буйнымі і прадстаўнічымі з усіх трох дзён святкавання юбілею, мяркуе святар Свята-Елізаветінскага манастыра айцец Радыён.
Здесь центр, да, потому что Святая Русь на сегодняшний день – это Белая Русь, Малая Русь и Великая Русь. Очень важно вот этот приезд патриарха – это, ну, как бы такая поддержка нам, скажем так, потому что, например, на Украине сегодня идет раскол на почве националистической. Все одни считают, что Москва хочет их подавить, но они подчиняются еще патриарху московскому. Вот это очень важно, потому что на постсоветском пространстве осталась одна сила, которая еще сдерживает, чтобы здесь не было вообще беспредела, и это православная церковь. Если ее развалить, то все развалится.
По закончении заключенной молитвы слово взял патриарх московский Кирилл, який подзяковал керунку Украины Александру Лукашенко за магчимость святкованию, а так само помолково назвал митрополита Филарета патриаршим экзархом усяе Украины. У сваю чаргу мітрапаліт Філярэт адзначыў, што ўрачыстасці ў Менску гэта і даніна шанавання беларускаму народу, які зазнаў багата пакутаў з прычыны сацыяльных катаклізмаў і войнаў. Гэтак сама, як і іншыя ўдзельнікі ўрачыстасцяў, мітрапаліт Філярэт прамаўляў па-расейску. На завершэнне, аднак, павіншаваў людзей па-беларуску, сказаўшы са святам. Заўважна першынство маскоўскага патрыярха Кірыла, а таксама размах урачыстасцяў, якія перасягнулі святкаванне нават тысячагоддзя хрышчэння Русі, старшыня праваслаўнага брацтва трох віленскіх пакутнікаў Мікола Матрончык пракаментаваў гэтак.
Тысячагоддзе было ўласна беларускае свята, галоўным пунктам это была Полатчына, і таму это быў іншы фармат, іншыя урачыстасці, іншыя перажыванні. А сегодня это частка больше масштабного мероприемства и тычется трех держав и мают иншие сенсы и сутностные отростения. Соправды могло остаться такое уражение, что главную роль вел патриарх Кирилл, ну, але вонково я не повинно все ж таки перекреслить сутностно.
На закончение духовные иерархии заклали капсулу с памятным листом у гонор святкования юбилея у подмурках наистарейшей православной церкви у Менску, а патриарх Кирилл выказал спадзяванне, что на даўнім подмурку неўзабаве будзе ўзведзены новы православны храм.
Галіна Вакунчык. Таким чином сегодня у Менску завершились официальные святкования 1025-годзе принятия христианства Киевской Русью. Это апошний этап святкования, у які ранее уже отбылись у Москве и у Киеве. На святкованиях у Менску, адрозна от Киева, замежных лидеров нема. На святкованиях в Украине разом с президентом Януковичем были керовники еще трех краин в России, Молдовы и Сербии. С этой нагоды политолях Алис Лагвинец означает...
Мне подается, что что-то, видать, не посылало Лукашенко, он бы уже захотел показать такую свою отметную позицию, может, он не захотел кого-то бачить. Это вы сказали, что с Лукашенко мы так деля приемности, никто не состакается. Путин с ним состакается, бы российские керовники только по необходимости, то же самое пишется на отцы Януковича. В данном выпадку вот такая самотность диктатора у Беларуси, она вельми видовочная. И это как раз адвестрование такой на полуизоляции краины и того, что когда керовник не есть человеком, за кем есть сейчас две иншие политики, существенные лидеры, как потиснуть руку, то грамотянам в этой краине треба задуматься.
Алекс Лагвинец. Подобно, что опошним часом Александр Лукашенко отчувая полный дискомфорт у контактах с коллегами, так лишит директор Центру европейской трансформации Андрей Ягоров.
Ее политическая значность в Беларуси не такая высокая, ну и репутация нашего президента на вот у этом осяроде не добрая, но опошним часом такие напряжения возникают, тому и за этой причиной представительство не такое высокое.
Андрей Ягоров. Московский патриарх Кирилл был у Катыни, ускладал кветки до памятного знака у Таллине эстонцам, ахвярам сталинских репрессий. Тому вельми важно, ці наведае керовник Российской православной церкви Куропат и подкресливая международный оглядальник Роман Яковлевский.
Патриарх Кирилл в семье репрессованных. У его деда был вязнем Соловков. В связи с этим дивно выглядает отсутность Кирилла в Куропатах. Свечит об тем, что, видать, патриарх уличивает относины до этого места самого Лукашенко. До речи, представники костела и папские нунцы были у Куропатах. В прошлый раз митрополит Филарет был у Куропатах разом с президентом, а лишь не белорусским, а американским. Это было в далеком 1994 году, когда Клинтон наведывал Беларусь.
Международный оглядальник Роман Якаулевский. Як вы успрымаете юбилей хрещения Руси? Як особистое свято, як особистую драму, як официоз, нияк не успрымаю, я у гэтым слабо разбираюсь. А вы можете взять в дело опытанне на нашем сайте свобода.орг.
Что лучше с белорусов диаспоры? Расколола диаспору резолюция съезду белорусов в свету с закликом до уладов вызвались политвязням. Чому белорусы у диаспоры не такие з'яднаные, як, скажем, армяне, поляки ці украинцы? Гэтыя темы праскім акценце абмяркоўваюць делегаты з'езду белорусаў свету. Кіраўнік национально-культурной аутономии белорусы Москвы Сергей Кандыбович, кіраўніца белорусско-американской ассоциации Кацярына Фаронда и старшыня рады згуртавання белорусаў свету Бацькаўшына Ніна Шыдлоўская.
Праскі акцент у нашым эфіры хвіліно праз 20, а мы маем тэлефанавання. Слухачы хочуць адказаць на пытанне, на якой мове павінны маліцца ў праваслаўных храмах у Беларусі. Калі ласка, вы ў эфіры.
Добрый день. Молиться надо на том языке, которого владеет большая часть верующих прихода. Но в торжественные дни молиться надо на старославянском. Передо мной Святой Евангелие издание синодальной типографии 1908 года на русском языке. Рядом Святой Евангелие 1880 года издание на старославянском. Если сказать искренне, то не важно, на каком языке читает священник, если ты искренне верующий. Алексей Гомельская.
Мы шукаем ваших меркаваний, на якой мове повинны молиться у православных храмах у Беларуси. Слухачи свободы так само выказывают пропановы ведущим свободы. Вот одна из них.
Пропанова для Юра Дракохруста, для его праска акцента. Просто разважание. Московские земли стали защищаться славянами, как я меркую, с Киевской Руси и Полоцкой Руси. добровольно, кто, ну, в основном, насильно. Робили набеги, забирали и туди водили. Чому? Москва Юрием Долгоруком заснована 1147 год, только внук Ярослава Мудрого з Київської Русі. А вони, значить, існували, де я та Київська Русь і Полоцька Русь. І ось, думаю, що зараз так само йде другий поток славян на Московську і Петербургські області, і городи Москву, і Петербург. Добровольно. Тисяча білорусів там і там працюють.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ми так само чекаємо ваших відказів на питанні анкети свободи. Чому і як ви почали говорити по-білоруську?
Лето з Ганной Соус.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед тем у сьогоднішньої програми. Десятки тисяч чоловік взяли уділ у хросному ході і молебні у Мінську з нагоди юбілею хрещення Русі. Олександр Лукашенко на молебен не прийшов. На святкуваннях у Мінську, адрозно від Києва, заміжних лідерів не було. Активіста альтернативи Олега Корбана, Дмитра Сільченко і Олега Кераля покарали арештами за усталювання національних стягов каля універмагу «Білорусь» з нагоди 23-ї годовини прийняття декларації об суверенітеті Білорусі. Во урочищі Крижі на Літчині огучили імени 388 повстанців з Літського повету до 150-ї годовини повстання Кастуся Каліновського. Бобруйську невідомі викрали і збили дачку місцевого предпримальника сябра БХД В'ячеслава Шеліга. Слідчий комітет завів кримінальну справу по для артикулу хуліганства. Міжнародна правооборонча організація обвестили 4 жнівня Днем солідарності з громадянською супольністю Білорусі. І про надвор'я. Сьогодні, 29 липня, територія Білорусі протягує знаходитися під впливом вельми теплої повітряної маси Західної Європи. Температура повітря від 24 до 29 градусів тепла, на Повдньовому Заході до 34 градусів тепла. Ближайші сутки у Берастейській і Городянській області пройдуть короткочасові навальничні дожди, заливи, град. Температура повітря у день до 30 градусів тепла. Ви на хвилях Радіо Свобода. Суд партизанського району Мінську покарав громадських активістів Олега Корбана, Дмитра Сільченку і Олега Кереля арештами по 5 суток кожного за усталювання національних стягов каля універмагу «Білорусь» з нагоди 23-ї годовини прийняття декларації об суверенітеті Білорусі. У суді знаходиться наша кореспондентка Гіна Студінська, вона з нами на телефонній сувязі. Гіна, добрий вечір, вам слово.
Добрый вечер. Ось только что скончилось поседжение, але осудили хлопцу не за несанкціонованное массовое мероприемство, за то, что яны спробовали вывесить стяг, это артикул 23 Адміністраційного кодексу, а за хуліганство. То бок, яны лаялися матом, яны нецензурно там виказувалися, размахували руками і перешкоджали руху громадян. Ось так висвітлилося это. Але нешто сьогодні такий суд був дзіўны. Чакалі хлопцаў, было абвешчана, што суд будзе ў 9:30. Абвінавачаных прывезлі ў суд о 16-й гадзіне. Причым незразумела, дзе яны былі, што з імі рабілі. Вось. Потым развялі па розных кабінетах. Сільченка і Кераль адмовіліся ад адваката. Адначасова суды праходзілі ў розных. Вось. А я трапіла на суд Олега Корбана. Ну і прыйшлі сведчыць амапаўцы. Дарэчы, я іх бачыла спачатку, калі пад судом сидзела. Такія два хлопца, прыгожыя, статныя у грамадзянскіх строях, у такіх касцюмах з гальштукамі, што ў спакотны дзень было дзіўна. Яны паміж сабой, як нам гэта надакучыла, то і сё. Потым я ўбачыла, што яны пайшлі сведкамі, гэта амапаўцы. Прычым, што яны там рабілі, незразумела, яны былі на стаянцы, якая знаходзіцца каля гатэлю «Турыст». І быццам бы займаліся разукамплектацыяй аўтатранспарту, як яны казалі. Хлопцы спрабавалі вывесіць стягі на мосце, які вось праз партызанскі праспект там зверху ідзе, дзе трамвайчыкі ходзяць. То бок, як яны ўбачылі іх і што там нешта робіцца і прыбеглі, вось гэта дзіўна. Тым не менш, яны сведчылі, што трое выказывались нецензурно, там перешкоджали проходу, хотя по тым мосте народ не ходит, там только трамвайчик и транспорт ходит. Вось. Правда, выступил у Светках и так само видеокорреспондент Белопану Андрей Корсак и сказал, что и близко там не было грубой лаянки, тем более, что не было кали, бы за 30 секунд у всех забрали. Тем не меньше... Присуд 5 суток. И по 5 суток дали тем, вообще не была на судах Керля и Сильченки, але то и самое. Правда, их вельми худко осудили, бо без адвоката. Еще мы сидели на этом процессе, коли судили Корбана, уже ведали, что по 5 суток отримали те хлопцы.
Так, дякую что... великий, дякую великий. Инна Студинская, суду партизанского района Менску. Здесь сегодня покарали громадских активистов Олега Корбана, Змитра Сильченку и Олега Керля арештами по 5 суток кожного за усталяванне нацыянальных сцягоў. Анкета свабоды.
Чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску?
Дзе і як вы карыстаецеся мовай?
Як мова дапамагае вам у працы, жыццёвых сітуацыях?
Якія цяжкасці стварае?
Тэлефануйце ў жывы эфір на Валкомаўскі нумар 651-4204
або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Дасылайце анкету свабоды на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чакаем вашых гісторый. Вы на хвалях радыё «Свабода». Ці задумваецца ў нас нехта пра колер даха ў беларускіх гарадах, асабліва ў іх гістарычных цэнтрах? Ці ёсць у гэтым нейкі схаваны сэнс? Пра гэта разважае мой калега Сергей Абламейка ў сваім блогу на сайце «Свабоды». Сергей цяпер побач са мною ў студыі. Сергей, дык якога колеру маюць быць стрэхі ў беларускіх гарадах?
Ну, адразу скажу, на маю думку, павінны быць чырвоныя з дахоўкі, з чарапіцы. Але я якраз напісаў блог таму, што заўважыў, што ў гістарычных цэнтрах нашых гарадоў вельмі шмат стала зялёнай бляхі. Натуральна, захацелася пацікавіцца, адкуль яна взялася і што гэта азначае. Я паглядзеў, якім жа быў Менск раней. Вось я працытую Павла Шпілеўскага, які ў 1853 годзе пісаў пра Менск. «Па гарам, па пригоркам красуюцца здания, то высокія, то шырокія, то узкія і прадолгаватыя, з черепічнымі крышамі ва вкусе сярэдніх вікоў». Такі вось быў Менск раней, а вось гістарычны факт, што да самага пачатку вайны ў 1941 годзе ў Менску працавалі 2 чарапічныя заводы. Натуральна, што Менск часткова быў накрыты дахоўкай. Больш за тое, гэтыя заводы працягвалі працаваць і пасля вайны. Сёння, напэўна, мала хто ведае, што раёны аўтазавода і трактарнага завода былі накрытыя дахоўкай. Это даволі позна было памяняна. І таксама я пацікавіўся, адкуль узялася зялёная бляха. Аказалася, што ў Расіі ў 19 стагоддзі прымаліся так званыя строительныя ўставы Расійскай імперіі. У 1818 годзе цар Александр I загадаў фарбаваць дахі ў Расіі ва ўсёй імперіі зялёным, чырвоным і шэрым колерам. Чырвоныя шэры паступова зніклі, а зялёныя стрэхі моцна распаўсюдзіліся. Таксама я заўважыў, што больш за ўсё фарбуюцца царкоўныя будынкі ў гэты колер. І мне прыйшло ў галаву, я паглядзеў, што сапраўды і ва Ўкраіне, і ў Беларусі зялёная бляха сустракаецца найчасцей на будынках Расійскай Праваслаўнай Царквы. Таму я раблю такую выснову ў сваім блогу, што гэта... Зялёная бляха – гэта як бы сімвалічная матэрыяльная адзнака рускай цывілізацыі, як бы адзін з сімваляў так званага рускага міра, які цяпер распаўсюджваецца пры дапамозе вось рускай праваслаўнай царквы. Таму я назваў гэты тэкст, што беларусаў накрыла зялёнай бляхай.
Дзякуй вялікі, Сергей. Я раю слухачам свабоды, наведнікам нашага сайту паўдзельнічаць у дыскусіі ў каментарах пад блогам Сергея Бламейкі «Беларусаў накрыла зялёнай бляхай».
Лета з Ганнай Соус.
Телефоную вам Никола Чибисов. Я хотел бы сказать на конт забойства, какие отзывались на конт державы от 1917 до 1941 года. Забили людей больше, чем у Великую Отечественную войну. Значит, когда это так было, то значит, каждый особенный анкеводист, который працевал в НКВД, у него было сердцем життя и працей забивать и
Дякую за вашу пропанову, мы ее разглядим. А я нагадаю, что на сайте «Свободы» выставлены больше за 60 тысяч имен у белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот список известками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Сачак Павел Емельянович народился в 1897 году в вёсцы Зазерье Пуховицкого района Менской области. Белорус, селян, несконченная початковая эдукация, десятник Пуховицкого леспромгасу, вёска Зазерье. Арештованный 24 снежня 1932, осужденный 2 кастрычника 1933 тройкой, как член контрреволюционной организации «Партия вызволения селян» за антисоветскую агитацию, поводле артикулы кулов 72-76 Криминального кодексу до высшей меры покарания. Расстреляны в Менской тюрьме 6 кастрычника 1933 года. Реабилитованы 5 листопада 1965. Архив КГБ, шифр 7458С.
Картотека Сталина на сайте свобода.орг публикуется с закликом «Знайди своих». Мы на хвалях свободы и зараз черговые мовные парады Юрася Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Які прыметнік ужываем, каб назваць тое, што мае дачыненне да моладзі? Доўгі час у літаратурным маўленні пераважала лексема «маладзёжны». Якога яна паходжання і ці ад моладзі «маладзёжны»? Відавочна, што не ад моладзі. Не мае беларуская мова такога суфікса «ёжн». Прыметнікам «маладзёжны» папоўнілі нашую мову ў 30-е гады мінулага стагоддзя, жыўцом узялі яго з расійскай мовы. Про тое, што пазычанае слова не стасуецца з назоўнікам «моладзь», ніхто тады не падумаў. Падумалі пра гэта людзі беларускай мовы ўжо лепшым часам. У 1980-90-е ў маўленчую пісьмовую практыкі прыйшлі нарэшце суадносныя з назоўнікам «моладзь» словы «моладзевы» і «маладзёвы». Гэтыя прыметнікі ўтварыліся паводле вельмі актыўнай у беларускай мове мадэлі. Да асновы назоўніка далучыўся тыповы суфікс. Вось жа, як ад слова «дэталь» маем прыметнік «дэталёвы», ад «хваля» «хвалевы», ад «фірма» «фірмавы» і «фірмовы», так і ад «моладзі» «моладзевы» і «маладзёвы». Абедзве формы паходжаннем ад слова «моладзь» сёння суіснуюць у маўленні на пісьме, яшчэ чакаючы паслядоўнай фіксацыі ў рознага тыпу слоўніках. Пры гэтым паступова, на працягу 2000-х гадоў, форма з захаваннем націску на корані пачала пераважаць над формаю з суфіксальным націскам. Усё часцей чуем, гаворым, чытаем і пішам «моладзевы».
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.
А зараз, як я і абяцала, давайте паслухаем расійскую спявачку беларускага паходжання Алёну Свірыдаву. Песня «Пакуль» словы па-расейску Алена Свірыдава, беларускі тэкст Андрэй Хаданович.
Расстаемся, говорчик, слово без горя.
бачився, моя золотка, нам з тобою було солодко, я згорела до золку нам цілої ночі, світло не вернуть, що не вернеться, ти не Бог, я не вернуся, і тепер тяжко вериться, що кохання було.
Алена Свиридова, «Покуль» с проекту «Будьма». Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. Десятки тысяч человек взяли удел у хросным ходе и молебне у Минску с нагоды юбилея Хрешения Руси. Александр Лукашенко на молебен не пришел. На святкованиях у Минску, адрозно от Киева, замежных лидеров не было. Активисты альтернативы Олега Корбана, Дмитра Сильченко и Олега Кераля покарали арештами за усталявание национальных стягов каля универмагу Беларусь с нагоды 23-й годовины принятия декларации об суверенитете Беларуси. Во урочище крыжи на Литчине огучили имены 388 паустанцев з Литкого повету до 150-й годовины паустання Кастуся Калиновского. В Бобруйску невядомые выкрали и избили дачку мясцового предпринимальника сябра БХД Вячеслава Шелега. Следший комитет завел криминальную справу по для артикулу хуліганства. Міжнародна правоохоронча організація обвестили 4 жнівня днем солідарності з громадянською супольністю Білорусі.